Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 20 лет со дня смерти Виктора Цоя и Надиной истории. Во второй части передачи итоги Чеховского театрального фестиваля, не юбилейная, и выставка в стиле модерн. В годовщину гибели Виктора Цоя я попросила Илью Смирнова выступить в роли экскурсовода по острову Макарионов. И чтобы он попробовал объяснить феномен группы кино тем, кто никогда не видел и не увидит ее живого концерта, но слушает и любит песни Цоя. Илья, вы организовывали первые концерты никому неизвестных ленинградских то ли панков, то ли неоромантиков в самом начале 80-х годов. Что привлекло тогда к ним ваше внимание и чем кино отличалось от других групп питерской школы?
На так и не написанной картине Васнецова «Три богатыря на Невском» Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой. Цой, конечно, младший в дозоре, и его биография помогает понять, что такое молодежная культура, есть ли в этом словосочетании какой-то смысл, а если есть, то какой. Так вот, если Гребенщиков и Майк интеллигенты, то Цой, по определению главного питерского звукорежиссера Андрея Тропила, ПТУшник. Напоминаю, он начинал свою карьеру среди ленинградских панков, тоже вполне ПТУшных. Они назывались «Звери» и в свободное от хулиганства время как бы музицировали в манере Sex Pistols. Наследием этого периода стали песни в репертуаре кино «Мама анархия», «Звери» и «Мои друзья».
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков.
Так вот, о друзьях Цой поет в третьем лице и несколько отстраненно. Кто-то занял туалет, уже давно разбив окно, а мне, признаться, все равно. В панковской компании он не задержался, видимо, она оказалась для него слишком негигиенична. Цой вообще всегда чурался митьковско-подзаборных традиций. Это один из немногих, ну очень немногих, отечественных рок-звезд, кого я ни разу не видел сильно пьяным. Он предпочитал сухое вино портвейну, не говоря уже про панковский напиток одеколон. Кроме того, вовремя познакомился с Гребенщиковым. Каково предательство, ему так и не мог простить главный питерский панк Андрей Панов по кличке Свинья. Ну, конечно, мы для него недостаточно культурные. Он теперь в компании Гребенщикова, некультурные эпитеты опускаю. Посещение «Свиньей» и «Нехорошим» одного из первых московских концертов уже самостоятельной группы кино чуть не закончилось дракой. Теперь поподробнее про эти концерты. Кино представляло собой акустический дуэт Виктор Цой и Алексей Рыбин, плюс необязательный ударник с бонгами, иногда еще дискотечная колонка, через которую подключали гитару. В роли рекламного агента обычно выступал Гребенщиков. «Пригласите обязательно кино, не пожалеете», многие потом жалели. Понять почему можно с помощью самиздатовского журнала «Ухо». Там была напечатана на папиросной бумаге 10 закладок под копирку статья «Романтики в лайковых перчатках». Киношникам ставили в вину: первое – внешний вид. Как они выходят выступать в кружевах, жилетках, бабочках, только что не во фраке. Конец цитаты. А это ведь напяливалось не просто так, а в подражание последнему англосаксонскому рок-поветрию – неоромантикам. И не то чтобы рецензенты «Уха» были против моды. Все прекрасно понимали, что вся рок-музыка, депеши – это с Запада, и распространилась у нас именно как мода. Но преувеличенное внимание к внешней атрибутике, вот такое модничество, оно не поощрялось. Кроме того, подражать панкам в наших условиях можно было легко и непринужденно. Смотри старую песню Володи Сигачева из ДДТ «Мой дедушка панк». А вот неоромантики советской сборки выглядели действительно как Эллочка-людоедка в мексиканском тушкане. И вторая претензия «Уха» к Цою и Рыбе касалась уже содержания песен. То, что они, цитирую, «нанизывают цепочку впечатлений и простейших реакций трехлетнего ребенка». Вот очень мелодичная песня «Солнечные дни».
Я раздавлен зимой, я болею и сплю, и порой я уверен, что зима навсегда, еще так долго до лета, а я еле терплю. Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам, солнечные дни.
Слушаешь куплет за куплетом. Да, холодно. Ношу шапку и шерстяные носки. Ну и что дальше? А ничего. Просто ребята рассказали нам под музыку, что зимой холодно, а летом жарко. Но, тем не менее, популярность ребят от концерта к концерту росла. И следующая статья о них в том же «Ухе», кстати, была уже вполне позитивная. Почему? Да потому что раннее кино – это и есть молодежная культура в изначальном смысле слова. Свободное, фольклорное самовыражение очередного вступающего в жизнь поколения в тех формах, которые ему присущи, и отличают его от старших братьев и папаш. Заметьте, что и традиционные народные песни ведь не всегда балуют нас изысканной сложностью и глубиной. Модничество – это тоже один из симптомов болезни, которая, к сожалению, проходит. И поскольку Цой был человек от природы одаренный, у него имелись хорошие старшие товарищи из «Аквариума» или тот же «Тропила», и вся тогдашняя рок-н-ролльная среда была достаточно культурная, очень быстро от простейших реакций он перешел к отражению действительности в художественных образах. «Почему я молчу? Почему не кричу? Молчу? Электричка везет меня туда, куда я не хочу». Это образ, черт возьми. Но так уж сложилась его судьба, что вся последующая биография кино – балансирование между служением муз и шоу-бизнесом. О первом свидетельствует такой замечательный диалог внутри группы. Нищий, неприкаянный, не имеющий никаких шансов ни на какое официальное признание. «Ну, не может же так всю жизнь?» «Может», – грустно сказал Цой. «Так что же теперь?» А ничего, играть надо, музыку делать для своих. Я уверен, что никто специально к этому не стремился, но получилось очень близкое к оригиналу воспроизведение Авакумовского. «Долго ли муки сия протопоп будет? До самой до смерти». А с другой стороны, вид на кино с улицы Рубинштейна, где размещался рок-клуб. Суть этого эксперимента обкома партии управления госбезопасности состояла, напомним, в том, чтобы создать молодежную музыкальную культуру из песен ни о чем, но в модненькой упаковке, в штанишках с причесочками, соответствующими не позапрошлому, а самому последнему выпуску иностранного глянцевого журнала, который у нас тогда не продавались. И в главной роли не поэт, не артист, а пустой тусовщик. Да, это именно то, что спустя много лет назовут «попсой». Генерал Калугин додумался намного раньше всех креативных продюсеров с «Фабрики звезд». И нельзя не признать, что Цой с песнями типа «Раньше я тебя любил, но сердце больше не поет, и с момента нашей первой встречи скоро будет целый год» отлично в эту программу вписался. Особенно умилял тогда припев «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной». Но потом началась перестройка, канцелярские инструкции по упорядочению пошли в макулатуру, живой рок вырвался на большие площадки, в том числе и группа «Кино», которая, на удивление, легко стряхнула с себя бюрократический калугинский мусор. Песня «Перемен» стала одним из гимнов последней российской недореволюции. А вот на заключительном этапе своей биографии группа Виктора Цоя включается в механизм, который тогда называли «советской эстрадой». Их директором становится Юрий Айзеншпис. Сейчас это имя ассоциируется с Димой Биланом и прочими поп-звездами. Я, кстати, хотел их перечислить. И понял, что более ранних уже никто не помнит. Хотя в 90-е годы они мелькали на экране примерно так же часто, как президент Ельцин. А песни Цоя до сих пор знают наизусть. Но в кино Айзеншпис выполнял свои сугубо профессиональные обязанности по организации концертов, телевизионных выступлений и делал это хорошо. А художественной частью занимался Цой, как в любом нормальном театре, где есть режиссер и есть администратор. И именно в этот как бы формально эстрадный период Цой создает самые совершенные, самые взрослые и человечные свои песни. На них незаметно ни малейших потеков, какой бы то ни было попсы.
На холодной земле стоит город большой, там горят фонари и машины. Видна даль, как откуда взяла.
Последние полтора года истории группы «Кино», на мой взгляд, довольно-таки убедительно свидетельствует о том, что в нашей стране все-таки существовала некоторая, отличная от нуля вероятность формирования нормального, цивилизованного шоу-бизнеса, когда коммерческого успеха добиваются артисты, действительно выдающиеся в своем жанре, как Пол Маккартни или Майкл Джексон. Но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Она совершилась так, как совершилось.
Добавлю к сюжету Ильи Смирнова простые слова. Светлая память Вите Цоя. А в следующем выпуске я расскажу про новый фильм Рашида Нугманова «Игла. Ремикс». В нем мы снова встретимся с Виктором и его героем Моро.
Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Новый меценат» вышла книга Людмилы Волковой «Найденные истории» о жизни и творчестве франко-русской художницы Нади Блок. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Надя Блок – художница, но не только. Ее дар рассказчика – вполне самостоятельный дар, который обычно, если и присутствует у художника, то бывает отражен, как правило, в лучшем случае в отдельном томе писем или воспоминаний. Людмила Волкова – фотограф, но не только, потому что она сумела и запечатлеть на снимках жизнь этой удивительной семьи Нади и ее мужа Александра Блока, или, если взять французский псевдоним Жана Бло, и записать рассказ Нади. Я знала Надю, ушедшую из жизни, совсем недавно, слышала ее рассказы и с радостью вижу, что переданы они с той же свободой и легкостью, с которой звучали. Вот один из них под названием «Дождь». Во время нашего визита в Осло все время шел дождь. Закончена работа, и не будешь вечно сидеть в номере. Алекс пошел погулять по городу. Молодой швейцар подает ему зонт. «Скажите, давно идет дождь?» «Не знаю, сэр. Мне только 20 лет». Это очень характерный отрывок, в нем есть и присущий Наде Блок тонкий юмор и ее удивительно живой интерес к миру. Она никогда не заботилась о своем продвижении как художника, на многих ее работах даже не осталось подписи, и вот теперь ее называют последним художником первой волны русской эмиграции, русского серебряного века. Альбом-каталог «Надиной истории» издан при поддержке Cultus France, комитета «Франция-Россия-2010», Сюда вошли короткие рассказы на русском и французском языках, репродукции картин Нади Блок и авторские фотографии Людмилы Волковой, поэтому жанр книги определить очень трудно. Да и судьба ее непростая, говорит Людмила Волкова.
Мы с Надей знакомы почти 10 лет, с Надей, с ее мужем Александром Блоком. И в течение 10 лет, встречаясь в Париже или в Петербурге, или в Старой Ладоге, мы все время с Надей вставали на два шага, она мне что-то рассказывала. И так как как вот бывает у художника очень точный мазок, так у Нади было точное и острое слово, и совершенно замечательный русский язык. Поэтому все, что она мне рассказывала, запомнить было нетрудно. Как-то один раз я просто села и по памяти записала некоторые истории, что она мне рассказывала просто для себя, чтобы сохранить об этом человеке и об этой эпохе. Хотелось бы знать, из чего они выросли, как прошла их судьба.
Это же французская пара, хоть они регулярно приезжали в Россию, и у Алекса, у мужа, вышло несколько книг на русском языке, но, тем не менее, они всю жизнь все-таки прожили не здесь.
Хоть вы и сказали, что это французская пара, действительно, Надя родилась в Болгарии, и в 4 года, когда ей исполнилось, родители переехали в Марсель. И, конечно, она впитала в себя всю культуру Европы, особенно Франции. Но дело в том, что ее отец белый офицер, мать сестра милосердия из дворянского рода, они дали ей такую удивительную любовь к России, которую уже их ребенок Наденька пронесла сквозь всю свою жизнь. Любовь и уважение к России и к русской культуре. Конечно же, Алекс тоже русский человек, но немножечко иначе. Именно Надя сохранила тот русский язык, и она его иногда ехидно так поправляла. Шурик, ты сделал неправильный падеж. Ведь они познакомились в 46-м году, когда начинала работу Организация Объединенных Наций, и тут выяснилось, что нет людей, которые бы владели русским языком. Поэтому в Париже был новый набор сотрудников, в котором Алекс сам по себе прошел испытания, они еще не были знакомы, и Надя тоже прошла испытания, и они стали работать в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций перевод. Это спасло не только Надю и Алекса, но многих-многих русских людей просто от голода, от нищеты. Наконец-то у них было достойное жалование, но и в бедности, и уже когда они стали состоятельными людьми, это не влияло на характер Надин. Вот это достоинство, бессуетность, она была всегда. И какие-то внешние изменения судьбы не могли повлиять на ее вот этот стержень.
Когда она начала заниматься живописью?
Ее мама брала уроки у Константина Коровина. Наденька подсмотрела и тоже увлеклась. Коровин бывал в семье, увидел работу маленькой Нади и там что-то сказал приятное для родителей. И оказался прав. У Нади оказалось будущее. Но судьба сложилась так, что нужно было выживать. И прожить живописью она не смогла, хотя она училась в Марселе, в Провансе и в Париже на курсах. Потом уехала в Америку. Там работала с группой молодых американских художников, выставлялась. Но все-таки большую часть жизни она работала переводчиком, но никогда-никогда она не оставляла живопись. Познакомилась в Париже с голландским художником Веером ван Вельден, и они стали близкими друзьями.
В книге есть история этой дружбы, вернее, ее конец. Ван де Вельде тяжело заболел, лежал в госпитале недалеко от нашего дома. Лиззи была все время с ним, лишь на один день в неделю уезжала домой. Тогда с ним гуляла я. В послеобеденное время мы шли в парк Мансури, это близко. Когда меня не станет, гуляя здесь, подойди к этому платану, прикоснись к коре и погладь, он тебе напомнит обо мне. Фотография этого платана в книге тоже есть. У Людмилы Волковой, записавшей эти миниатюры, были помощники при создании и книги, и выставки работ Нади Блок в музее-квартире Пушкина на Мойке, 12.
Волковой спасибо Вадиму Петровичу Старку, потому что название статьи «Солнечное искусство Нади Блок», оно легло вот в основу и выставки тоже. Вступительное слово я попросила сделать Аркадия Ваксберга, человека, который долго был дружен и с Алексом, и с Надей, и он нашел такие проникновенные слова. Есть не совсем полный каталог ее работ, который только удалось восстановить. И есть фотографии, которые я сама сделала, которые являются неким ключом к пониманию тех абстрактных работ, которыми увлекалась Надя. Ведь она начинала как художник традиционный, потом увлеклась абстрактной живописью. Потом был период, когда она занималась коллажами. Но все-таки мне кажется, что вершиной ее творчества, как и, может быть, вершиной всего духа, явилась роспись часовни на острове Скирос.
Вот как об этом рассказывает сама Надя Блок. «Однажды после моей выставки меня пригласили в популярную телепередачу. Все идет хорошо, интервью заканчивается. Ваша мечта? расписать церковь. За минуту до этого и не думала о церковных росписях, сказала и забыла. Через 2 месяца мы приехали в свой дом в Греции. Утром вижу Алекса с длинным бамбуком в руках. Он что-то отмеряет на клочке земли над обрывом. Что ты делаешь? Как думаешь, душка, если мы церковку поставим вот здесь? Когда строительство было закончено, позвали батюшку осветить церковку. Потом я почти 10 лет расписывала ее. Раз в году, 29 августа, в день святого Александра, идет праздничная служба. Приходит более 200 человек со всего острова. Но батюшка спокоен. Мне здесь ангелы помогают. Я согласна с Людмилой Волковой. Мне последний период Нади Блок, ее удивительные фрески в этой самой часовенке кажутся не просто ее собственной относительной вершиной, но и вершиной, имеющей абсолютное значение. Удивителен и путь художника, обратная перспектива, как на иконах. Обычно от фигуративных работ приходит к абстракции, а Надя наоборот. Ее абстрактные работы тоже красивые, яркие, нежные, буйные, но когда видишь эти последние фрески, невозможно отделаться от ощущения, что все прежнее, только подготовка, огромная палитра, где Надя пробовала, смешивала краски для главного, что ждало ее впереди. Как бы случайно обронила насчет церкви, но случайностей в таких вещах не бывает, особенно когда есть такая семейная легенда. Материнская линия идет от рода Загоскиных. Мой далекий-далекий предок – татарин. Разоряя Россию, орда разрушала и жгла храмы. И вот, горцуя на коне вокруг охваченных огнем стен, Шавкал Загоска, так его звали, увидел, как по лицу Богоматери текут слезы. Богоматерь плакала. Икона мироточила. Это потрясло сердце моего предка. Он принял христианство, оставил прежнюю жизнь и взял в жены русскую. Живопись не расскажешь. Надя Блок была православным, но не церковным человеком, но я убеждена, что ее Богородицы, святые, ангелы и пророки заглянут в душу любому человеку, была бы душа.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу Людмилы Волковой «Надины истории». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Загадки гибели подводной лодки «Курск». Спустя 10 лет после трагедии обсуждаем с автором сценария документального фильма «Правда о Курске» Иваном Егоровым и адвокатом семей погибших подводников Борисом Кузнецовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы у здания мэрии милиция задержала более 30 участников несанкционированной акции «День гнева». Участники акции выражали недовольство политикой городской администрации и требовали отставки мэра Юрия Лужкова. В России сегодня 10-ю годовщину гибели атомной подводки «Курск». Вспоминали погибших моряков. В Ингушетии убит один из лидеров боевиков. Харун Плиев был застрелен в ходе спецоперации в Назране в муниципальном округе Плиево. На территории 14 российских заповедников и национальных парков зафиксировано 46 очагов пожаров. В подмосковных Химках задержаны 2 активистки, участники акции протеста против вырубки деревьев. Высокопоставленный иракский генерал назвал преждевременным вывод войск США из Ирака. К концу августа войска США в Ираке должны полностью завершить выполнение боевых задач. Во Франции за последние 2 недели власти ликвидировали около 40 цыганских таборов, в которых жили более 700 человек, цыгане из стран Центральной и Восточной Европы. Их ожидает депортация. На стене президентского дворца в Варшаве в четверг была открыта мемориальная доска в памяти президенте Польши Лехе Качинском, погибшем 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Туркменская нефть начала поступать в нефтепровод Баку Тбилиси-Джейхан, снабжающий топливом страны Европы. Об этом заявила компания BP. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен изменить название своей должности и впредь не именоваться президентом. Кадыров заявил, что, по его мнению, в едином государстве должен быть только один президент. В столице Нигерии, Абуджа, не менее 19 человек погибли при обрушении жилого дома. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в четверг впервые посетил районы, пострадавшие от катастрофических наводнений, спустя 2 недели после начала бедствия. В столице Колумбии, Боготе, произошел мощный взрыв у здания одной из частных радиостанций. Ранения получили 6 человек. Власти называют случившееся терактом.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы итоги Чеховского театрального фестиваля, не юбилейная, и выставка в стиле модерн. Я продолжаю рассказ о спектаклях Международного фестиваля имени Чехова, который завершился в Москве. В прошлом выпуске я говорила про спектакли Дмитрия Крымова, Франка Касторфа, Матса Эка и Жозефа Наджа. Все они в той или иной степени страдают недетской болезнью извращения левизны в режиссуре. И, честно говоря, увидев декорацию канадского спектакля «Три сестры», я испугалась, что опять будет то же самое. Симптомы заболевания поначалу были весьма наглядны. Дело в том, что художник Изабель Ларивье поместила героев пьесы в обстоятельства, с которыми у каждого из нас связаны исключительно неприятные воспоминания. В доме Прозоровых идет бесконечный ремонт. Валяются газеты, с места на место носят двери, вместо мебели стремянки и скамейки. Вспоминается знаменитая песня Петра Мамонова «У нас была любовь, а теперь ремонт». От любви остался только дорогой рояль. Видно, он был душой дома, но теперь к нему прикасаются редко. «Жизнь будет казаться недостаточно чистой», — произнесет Вершинин. Что ж, действительно, чистой такой жизнь не назовешь. Учитель стрижет ногти и размахивает носками перед носом у Маши. Отвратительная хабалка Наташа прячет халат в пианино. Вершинин прислоняется спиной к свежеокрашенной стене, и на пиджаке отпечатываются желто-зеленые разводы. Андрей Прозоров, старый толстый тюфяк, никогда не умел играть на скрипке, но запирался в своей комнате, брал в руки инструмент и включал магнитофон, а любящие сестры считали, что эти звуки извлекают его руки. Зато он любит публичные выступления и свой монолог произносит, спустившись в партер и обращаясь к зрителям напрямую.
Parce que c'est l'artiste, parce qu'une seule personne est transformée en affaire qui verrait la Bible ou le désir passionné de l'indiquer.
Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника, ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни маломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и тоже едят, пьют, спят. И чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. И жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат. И неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божья гаснет в них.
Водку в спектакле пьют, можно сказать, хором. До поры до времени держится только завязавший Чебутыкин. Доктор занят малярными работами. Он перекрашивает серые стены то в желтый, то в белый, то в красный, то в черный цвет. Цвета соответствуют настроению той или иной сцены. Но вы уже поняли, что постановочных трюков в спектакле много, а есть и совсем неожиданные. Например, в середине спектакля в зале долго звонил мобильный телефон, и, наконец, какой-то мужчина не выдержал. Он встал во весь рост и стал выговаривать. «Да как вам не стыдно? Вы же мешаете нас странным актером», на что виновница переполоха отвечала, что это из дома звонят Вершинину, чтобы сообщить, что его жена опять пыталась покончить жизнь самоубийством. И дальше все по тексту Чехова. А разыгранная эта интермедия была мастерски, никто и не заподозрил в рассерженном мужчине подсадную утку. Ближе к финалу из зала на сцену вывели другого человека и добрых 10 минут разговаривали с ним по-французски. Он действительно обычный зритель, текста не понимал, но старался, как умел, выдать нужную реакцию. Это высекало искры комического, и публика страшно смеялась.
Под эту песенку в стиле диско веселились в доме Прозоровых, а поется в ней «Мне не хватает нежности, я хочу, чтобы меня кто-то любил. Жизнь легче, когда ты не один, когда ты влюблен». Об этом же, как ни дико, такое сопоставление написанной пьесы Чехова. Видите, от высокой культуры до массовой буквально один шаг. Вожди Муават придумал новую форму, насочинял много эффектных зрительных образов, позаботился о том, чтобы публика могла чуть-чуть расслабиться. Это важно, потому что спектакль идет 2:45 без антракта. Но суть истории он оставил неприкосновенной. Поставила хорошие канадские актеры, сыграли вполне традиционную историю о том, что все хотят счастья, а оно не получается. Только покажется, что оно рядом, как и раздастся звук лопнувшей струны, и оборвется тонкая ниточка, уцепившись за которую мы надеялись до этого счастья добраться. В финале спектакля Мишель Матар пела «Юкали танго» Курта Вайля, пела про таинственную страну, которая прячется от нас за дверьми. Она пела, а три сестры колотили по серым стенам дома до тех пор, пока в них не образовались большие проемы, и из них на сцену полился свет. Еще один спектакль привез Национальный драматический театр Мадрида. Испанцы, словно в развитии шутливой идеи Муавада, решили доказать, что разницы между чеховской пьесой Платонов и мыльной оперой практически нет. Херардо Вера числится в Испании театральным режиссером номер один. Очевидно, это обстоятельство и позволило ему оставить от пьесы первого русского драматурга «Рожки да ножки». Перед спектаклем зрители волновались, что им придется долго сидеть с запрокинутой головой. Табло с титрами разместили высоко над сценой. Но некоторые, получившие образование до болонских реформ, утешали себя тем, что чеховского Платонова знают неплохо, значит, могут обойтись без перевода. О, наивная самоуверенность! Текст изменен до неузнаваемости. Весь перемонтирован, утрамбован с 2.5 часа сценического времени, переписан своими словами. Например, так. «В моей голове посреди необъятного тумана торчит светлый кусок». Финальная реплика. «Прощай, Мишка, мы не смогли тебя сберечь. Теперь выпьем на твоих поминках». Ну, можно было еще спеть: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня», если бы в Мишке Платонове были огонь с задором. Нет, один из чеховских русских гамлетов тут обращен почему-то в русского Дон Жуана. Причем Дон Жуана до романтического периода, подлого развратника, богохульника, заслужившего, если не пожатие каменной десницы командора, то выстрела одной из бесчисленных полюбовниц точно. Дон Жуан де Платонов, конечно, немножко болтает о стыде и чести, но это чистая демагогия. Ничего ему не совестно и никого не жаль. Он методично разрушает жизнь всех людей, с которыми сталкивается, при этом ни страсти, ни силы в нем вовсе нет. А потому решительно непонятно, чему рада обманываться в нем Саше, Соне, Анны Петровны и просто Марии. Вы спросите, почему Дон Жуан? Не знаю. По-моему, мог быть и Дон Кихот, и Винни-Пух с тем же успехом. А режиссер Херардо Вера знает ответ.
Мне кажется, что эта идея заложена в самом чеховском тексте, потому что это немножечко Гамлета, это немножечко Дон Жуана, это может быть худшая их часть, но может быть это одновременно наиболее человечная и наиболее понятная их часть. Parte más humana, que es lo
que a mí me gusta. Херардо Вера говорит, что испанская публика хлопает дольше, сильнее и кричит «Браво!». Изумленная аудитория впрямь не баловала испанцев длительными аплодисментами. Но тут дело не в зрителях, а в спектакле. Другого мадридца Начо Дуата, руководителя Национального театра танца Мадрида, приветствовали иначе.
Премьера состоялась несколько месяцев назад в Мадриде. Для меня это была интересная и приятная работа. Я приезжал в Москву, побывал в Мелехове, разговаривал о Чехове. Конечно, я не знаю русского языка, и потому не могу понять его так, как вы. Но я посвятил ему спектакль. Таким образом, я хотел поблагодарить его за все, что он написал. Мой спектакль — это маленькое посвящение большому человеку и его творчеству. Я не останавливался на конкретных рассказах или пьесах и сделал абстрактный спектакль. Я взял музыку Шнитке и музыку Чайковского, которого Чехов очень любил, но основная мелодическая часть спектакля — русский язык. Я увидел в YouTube документальный фильм Льва Николаева, и мне очень понравился его голос. Я попросил его специально для спектакля записывать чеховские слова и фразы. Смысл слов я понимал, мне их перевели, но важнее было само звучание голоса. То есть я использовал голос Льва Николаева как музыкальный материал, а русский язык как музыкальный инструмент.
Что ж, послушаем, как звучит голос Льва Николаева в спектакле.
Если боитесь одиночества, то не женитесь. Чем культурнее, тем несчастнее. Честь нельзя отнять, ее можно потерять. Прав тот, кто искренен.
Лев Николаев произносит то отдельные слова, то название рассказов Чехова, то его афористичные фразы. А на сцену выходит человек. На его белом костюме видеопроектор чеховским почерком пишет черные строки. Сходя с костюма на сцену, они словно бы материализуются и превращаются в танцоров. Танцор – буква, несколько исполнителей – слово. Сложная, прихотливая вязь движений, фразы или целый рассказ. В этих движениях нет ничего иллюстративного, просто Начо Дуате пишет телами людей в пространстве так, как каллиграф тушью на листе бумаги. По мере развития действия персонажи приобретают все большую независимость от своего создателя и принимаются диктовать ему свои истории. Тогда то, что начиналось серебристым звоном колокольчиков, завершится поминальным звоном, а сюжеты для небольших рассказов, будто и не по воле автора, сложатся в реквием. Точно так «Вишневый сад», задуманный Чеховым как комедия, сложится в трагедию.
Музыка Шнитке достаточно тяжелая, но и жизнь Чехова тоже была тяжелой, и умер он совсем молодым от туберкулеза. Спектакль тоже вышел тяжелым, или вернее, грустным.
Чтобы понимать, как соотносится хореография с текстом, нужно хорошо помнить Чехова. Тогда на каждый жест, каждая па придется целый ворох ассоциаций. Но это не обязательно. Можно, совершенно ни о чем не думая, любоваться красотой дуэтов или трио, удивляться физическим возможностям и музыкальности человеческих тел. Тогда, кстати, спектакль и не кажется особенно грустным. Если бы можно было купить его красоты и гибкости, слова Чехова звучат со сцены. Звучат они и в душе каждого зрителя, который смотрит на артистов Начо Дуате. И еще за два спектакля стоит поблагодарить авторов и организаторов фестиваля. Один называется «Чехов Гала». Его представил Российский академический молодежный театр, и говорит о нем театровед Ольга Егошина.
Этот спектакль – радость, что вообще в театре бывает редко. Глядя на этот спектакль, понимаю, что, в общем, Чехов-комедиограф возможен. Можем, желателен и крайне необходим. На самом деле, взяв очень разные чеховские как бы вещи. То есть, с одной стороны, это «Одна актовка», «Медведь», «Предложение», «Юбилей», «Свадьба». С другой стороны, это рассказ о вреде табака. Бородин сделал очень цельную вещь, которая такая сложилась в цельное высказывание о любви и браке. Чехов, как мы знаем, к браку относился скептически. И надо сказать, когда это сопоставляется вместе, это очень видно. То есть он считал, что люди могут влюбляться друг в друга. Это прекрасное чувство. Вот оно в «Медведе». А когда уже накладываются узы Гименея, то вот здесь начинается ежедневный кошмар существования. Бородин, относящийся к жизни, я бы сказала, ласково, умудренно, симпатично, он относится к чеховским персонажам с нежностью и пониманием, которое даже не всегда есть у Чехова. То есть нам снят сарказм, который есть в «Свадьбе», есть в «Юбилее», и очень усилена нота «Медведя». То есть «Медведь» задал тональность. И это чувство настолько вот радует зрительный зал, что как-то вот эти аплодисменты, какие-то немыслимые овации абсолютно кажутся даже не данью мастерству, хотя это очень хороший спектакль с прекрасными актерскими работами и так далее, а вот сколько данью какого-то нормального, здорового человеческого отношения к жизни.
Дань нормальному отношению к жизни – это еще и донка Даниэля Финцепаски. Смысл названия объясняет глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин.
Донка – это название удочки. Даниэлю очень в Таганроге понравилось, как все на набережной сидят, все ловят рыбу. Донка – это вот глубинная такая память о Чехове. На замечательный такой поэтический образ Чехова, о Чехове, о его произведениях.
Теперь попробуем словами пересказать сюжет, который сплел Даниэль Финцепаска. Получится так. Когда-то в Италии люди платили деньги, чтобы посмотреть, как расправляются с трупами в анатомическом театре. Делали они это не из кровожадности, а потому что рассчитывали узнать, где же все-таки таится душа. Потом времена изменились, и поисками души стали заниматься обычные театры. А Чехов был врач и писатель. Он искал ее повсюду. И еще он родился в провинции, был уездным доктором. А провинциальная жизнь хоть в России, хоть в Италии, хоть в Швейцарии – похожа. Тут три сестры, прелестные молоденькие девочки, раскачиваются на огромных качелях, страшно озорничают и выделывают всякие замысловатые цирковые чудеса. Тут Нина Заречная пляшет степ на скользком пластике. Ноги разъезжаются, а зрители Аркадина, Тригорин, остальные персонажи «Чайки» показывают ей, каким должен быть ритм. Но она снова сбивается, и дробь получается такой же авангардной, как театр Треплева. А вот на операционном столе везут на прием к врачу женщину-змею, и доктор принимается бережно ее распутывать. Ну, чего только не бывает в медицинской практике. Театр должен показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой представляется в мечтах. За этой репликой следует фантастическая по изобретательности остроумию сцена. Два актера, лежа на полу, исполняют очень простые движения. Но мы видим не только их, а еще вертикальную проекцию их тел на ширму экран. То есть в видеоизображении они не лежат, а стоят. И тогда кажется, что выполняют головокружительные, небывалые трюки. Фокус разоблачен, а чудо не исчезает. Спектакль «Донка», поставленный, как всегда, у Даниэля Финцепаски в тональности феллиниевского аморкорда, вплетена история болезни и смерти самого Чехова. Известно, что в старину существовало правило, когда лечащий врач понимал, что его пациент-коллега умирает, то должен был предложить больному бокал шампанского. Известно также, что Чехов, видя замешательство своего доктора, сам попросил шампанского. Над сценой покачивается люстра с хрусталиками-льдышками. Лед давали глотать чахоточным больным при кровохаркании. Пол засыпан красными лепестками, сгустками крови. Возле постели больного стоит ведерко, сделанное изо льда, а в нем ледяная бутылка шампанского. И вокруг люстры над сценой вьется, кружится гимнастка на ленте. Прекрасная женщина в ослепительно белом платье, то ли отлетающая душа, то ли тихий ангел. Несмотря на отдельные приятные впечатления, таких радужных воспоминаний, как обычно, фестиваль в этом году не оставил. Возможно, причина в том, что большинство спектаклей было сделано на заказ, то есть режиссерам предложили сделать датские спектакли. И они без особого вдохновения задачу выполнили, так, как могли. Но почему обратились с такой просьбой конкретно к Франку Кастерфу? Какие были основания предполагать, что он поставит хороший спектакль по Чехову? Обычно эксперты выбирают спектакли, причем вне зависимости от времени их появления на свет. Так нам прежде показывали трилогию «Дракона» Робера Лепажа, выпущенную лет 25 тому назад, или старые постановки Пины Бауш, а теперь брали кота в мешке, полагаясь на громкие имена тех или других режиссеров. Прежде Чеховский фестиваль был обращен лицом к зрителю. Его девизом служили слова Джорджа Стреллера «Театр для людей». А в этом году мы видели театр для профессионалов в режиме самоудовлетворения. Театр что-то там альтернативно интерпретирующий, нагружающий Чехова чужеродными концепциями. Театр технологичный, может быть, лабораторный, но редко вызывающий живые эмоциональные реакции. Это так называемая фестивальная продукция. Мы ее сами производим и сами же потребляем. Зрители, по обыкновению заранее раскупившие билеты, были разочарованы. Хотя именно им, зрителям, я бы поставила памятник. В Москве пекло. В театральных зданиях, старинных, неоснащенных системами вентиляции воздуха вообще находиться практически невозможно. Но залы полны. Мало того, люди часами стоят на невыносимой жаре и просят лишние билетики. Удивительные они, зрители. И жаль, что театр, как избушка на курьих ножках, все чаще норовит повернуться к ним задом. Не театр-дом, а какая-то избушка Бабы-Яги. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Фонде народных промыслов России выставка в стиле модерн. Здесь представлены не только старинные вещи, но и работы современных мастеров, вдохновленные идеями минувшей эпохи. Слово Лиле Пальвелевой.
Искусство модерна, другое название Арнуво, чрезвычайно рафинировано, эротично и немного жеманно. Более всего эти черты проявились в декоративно-прикладных вещах. Из них-то и составлена выставка. На удивление, хорошо сохранившиеся предметы столетней давности предоставили частные коллекционеры, современные их авторы. Впрочем, и они используют, вводят в ткань своих произведений антикварные детали, сообщает куратор выставки «Модерн в прошлом и настоящем» Ирина Соловьева.
Где-то год назад мы познакомились с совершенно удивительной художницей Татьяной Абрамовой. Она старым вещам, кружевам, тканям, тесьме и так далее, придает какое-то новое выражение. Ее работы выдержаны как раз вот в стиле модерна. И когда мы говорили с Татьяной о выставке, вещи у нее плоскостные, мы решили, что да, это очень здорово, но было бы неплохо сделать экскурс вот в этот мир модерна. Мы показали и какие-то предметы интерьера, обихода конца 19-го, начала 20 века, и мы протянули такую ниточку оттуда вот сюда к нам, в 21 век, тем более, что сейчас, когда так все трудно, когда вокруг столько агрессии, когда в Москве так ужасно жарко. Придя сюда в зал, вот видите, у нас посетители, несмотря на жару, отдыхаешь просто душой, видя эти прекрасные вещи, и, в общем-то, как-то становится немножечко легче. Здесь еще художник Оля Музыкина, которая делает украшения, бижутерия, у нее тоже в стиле Арнуво. Она прочесала в буквальном смысле слова все блошиные рынки Европы и в Америке то же самое. И она находит какие-то удивительные вещи. Например, есть ожерелье, центр которого серебряная какая-то штучка. Я никак не могла понять, что же это такое. Выяснилось, что это спичечный коробок серебряный конца 19 века. Она подумала, как это обыграть, и это превратилось в потрясающей красоты ожерелье. Она создает украшения, которые не чураются носить дамы в Париже, в Вене, в Лондоне, в Нью-Йорке. Даже пресс-секретарь Пьера Кардена носит ее украшения.
Выложенные в витринах в продуманном беспорядке, изящные вещицы наводят на мысль о тех самых упомянутых Ириной Соловьевой блошиных рынках, где рядом с бросовой пустяковиной можно найти подлинное сокровище. Здесь вспоминаются вышедшие из повседневного обихода слова «не женщина, а дама», «не банальная спальня, а будуар». Ароматы, которые витали в этих самых будуарах, давно улетучились, но память о них осталась.
А вот это вот мы посвятили Востоку. Это коллекция китайских флакончиков от духов. Они расписаны изнутри. Как это делается, я даже не могу сказать. Это какая-то тайна, наверное, уже унесенная этими мастерами, потому что эти флакончики конец 19-го, начало 20 века. Как раз Восток в начале 20 века здесь, в России, очень стал моден, популярен вот с этими зонтами совершенно удивительными, веерами. Вот здесь вот коллекция флакончиков, то же самое, конец 19-го, начало 20 века. Это фарфор и роспись. Но вот мне душу греют как-то вот именно вот эти стеклянные. Хотя здесь есть и костяные, кстати говоря, флакончики, и вон то мрамор.
Когда предмет связан не с абстрактной представительницей эпохи модерна, о которой только и скажешь, что, наверное, она жила исключительно дыша духами и туманами, а с прославленными именами, тогда экспонат становится вдвойне притягательным.
Вот фотографии, которым на сегодняшний день свыше 100 лет, и это фотографии с подлинными автографами Екатерины Гельцер, Матильды Кшесинской. У нас представлены вещи, которые принадлежали Матильде Кшесинской, Тамаре Карсавиной, знаменитым балеринам прошлого. Екатерина Хованская, это была знаменитая актриса МХАТа. И у нас представлены здесь предметы туалета, ее костюмов. Как раз то, что носилось в конце 19-го, начало 20 века. Она была ведущей актрисой театра, была знаменита, снималась еще в немом кино. Кстати говоря, ее можно было увидеть уже в таком пожилом возрасте в «Войне» Эмиля Бондарчука, но это уже много-много позже. А в пору своего расцвета творческого молодости она снималась в немом кино и была актрисой театра. И здесь вот ее такая кофточка из шифона, украшенная хрустальными пуговичками. Вот ее же сорочка и, кстати говоря, вешалка в виде куклы, шляпки. Это вот типичные вещи в стиле модерн. Перчатки ее лайковые. Посмотрите, как красиво выделывалась кожа и какие тонкие изящные руки были. И вот здесь, это вот вы видите либретто. Либретто тех самых лет, это оригиналы, естественно, старинные. Либретто опер и балетов. Видите, вот эта сумочка по преданию, она принадлежала Матильде Кшесинской. Серебряная сумочка, театральная. Она выполнена как кольчужка, и вот такими слониками застежка. Ну, что сюда вот можно было положить? Видимо, шелковый платочек или батистовый. И, наверное, зеркальце или лорнет. И вряд ли что-то еще, потому что, видите, она вся прозрачная, ажурная. Вот такая вот красивая вещь. Соответственно, дама. Не то, что нынче мы с такими рюкзачками ходим на работу и с работы в театр.
Занятно, что выставка получилась совершенно женской. Мужской мир здесь не представлен. Несколько старых фотографий Шаляпина, Собинова и Лифаря не в счет.
Лиля Пальвелева была на выставке в стиле модерн. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно будет познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.